Я уже представлял Сабину Израилевну как ведущую наших чтений и рад ее представить как докладчика с темы «Московский адреса Волошина».
Веду!
Ждем вас.
Сабина Израилевна, пока есть эта минутная задержка, я хотел с нашей библиотеки вручить предыдущую книжку, которую мы выпустили.
Да.
Она называется «Утренний свет» Николая Новикова. Дело в том, что один и тот же скульптор сделал две последние скульптуры. Николай Новиков, который сносил во время нашей библиотеки иностранной литературы.
Да, у вас там.
И Максимилиана Волошина, который только что начал жить своей жизнью, как духовный странник, пришел в во дворе.
Во дворе?
Да, это Иван Кожа. И вот поэтому эта книжка, она символизирует, так сказать, то, что...
Спасибо большое, мы очень ценим, тем более, что нас многое связывает с иностранкой, и будем надеяться, что будет связывать и дальше.
Ну вот мы надеемся, что не только книжка Шанна Семеновна Волошина, но и другие,
да, наши книги
будут жить в вашей библиотеке.
Спасибо большое за этот подарок. Вот, мы это в фонде нашем будет. Так. Вы знаете, я пока маленькое вступление, пока тут... Дорогие друзья, я тут не буду усиливать микрофон, я буду громко и внятно. Что я хочу сказать? Вот эта тема «Волошин в Москве», с которой, по сути дела, мы по большому счету вот начали именно уже такие проекты в нашей библиотеке, вот наш отдел, в частности, «Наследие Волошина». Именно потому мы к ней подошли, потому что, ну, понятно, с одной стороны, мы москвичи, библиотека носит имя Волошина, находится в Москве. Но не только это нас подвигло на то, чтобы вот первым начать работать над этим проектом, который мы даже скорее назвали «Московские адреса Волошина». Дело в том, что вроде бы очень много материалов есть о том, о жизни Волошина в Москве. Это и замечательные материалы, которые и в основе мы использовали Владимира Петровича Купченко, биографа, человека, который написал замечательные труды «Дни Максимилиана Волошина» и статьи, связанные с Москвой. Есть множество воспоминаний друзей, современников Волошина о его пребывании в Москве, его собственные воспоминания, есть письма. Казалось бы, много чего есть, но все это все-таки разрозненное. И нам очень хотелось в будущем, мы только приступили к этой работе, представить нашим читателям, тем, кто просто приходит и интересуется Волошиным, а таких много, собранный материал о том, как же прожил Волошин в Москве, а в общей сложности он прожил в Москве 15 лет своей жизни с перерывами. Детские годы, юношеские годы, потом уже приезды в Москву из-за границы, из Коктебеля и так далее. И это совсем не малый срок, тем более, что эти дни были очень насыщены в его жизни, многие события были очень важными, и они происходили именно в Москве. Я вам скажу больше, почему мы, может быть, еще так заинтересованы. Они происходили в нашем районе Хамовники, где мы с вами находимся. Вот так уж получилось. И сегодня я вам постараюсь это показать. И еще почему нам очень захотелось начать с этого. Вы знаете, вот приходят к нам люди, приходят читатели наши, приходят просто вот люди на какие-то мероприятия и заинтересовываются Волошиным, или кто-то даже знает о нем. И вдруг выясняется, они, знаете, как говорят, а, Волошин, да, поэт, но ведь он большую часть жизни жил за границей в Коктебеле. То есть Москва, причем вот я цитирую, как это говорится, не один человек так говорит. И мы поняли, что почему-то вот именно этот кусочек его жизни, такой немалый, он там где-то остался неизвестно. Вот мы решили исправить эту ошибку. Еще раз подчеркиваю, мы только в начале пути. Материал уже собран по адресам волошинским, а их множество. Это не только адреса, где он жил, останавливался в Москве, но ведь это адреса, куда он приходил, связанные с его действительно какими-то личными интересами, творческими интересами, театральными, музейными и так далее. То есть это адреса Москвы, Москвы Волошина. И я сейчас покажу вам фрагмент, потому что сразу вот не буду не вдаваться. Нам еще хотелось, знаете, чего добиться? Чтобы эти адреса были живыми. Вот когда мы будем представлять нашим читателям, гостям, или это будет уже потом опубликованный такой материал, чтобы это был не просто адрес Волконка или Пречистенка, или там какой-то переулок, а чтобы вот именно рядом шел рассказ о том, а что же происходило бы, пока он здесь жил. Даже не в самом этом доме, а вот куда он шел на встречи из этого дома, кто приходил в этот дом, какие письма он написал вот с этого адреса. И все это вместе должно тогда создать картину. Это очень-очень трудно, тем более, если говорить об адресах, вы хорошо знаете, ну, молодые люди уже не все застали, а вот даже я застала еще, сколько старой Москвы, которой уже нет сегодня. И в то же время, как мы выяснили, многое осталось. И вот над этим проектом мы сейчас работаем вместе с Александром Николаевичем Гусевым, фактически все материалы, фотографии он помогал находить, делал это. Ну, а я вот искала какие-то данные. Итак. Ну, это мы начинаем, я просто не могла не начать. Вот чуть постарше, вот чем на этом фото, Макса Волошина, его мама Елена Атабальдовна, привезла в Москву в 1881 году. Вот в такую Москву. Мы старались подобрать фотографии старой Москвы, соответствующие. Вот, чтобы люди, даже если нет дома, а ну, покажем и дома сохранившиеся, чтобы они почувствовали, по такой улице Максимилиан ходил бы там, в школу или там, вот в такую Москву. Вот первый адрес, это Большая Грузинская улица, это из воспоминаний самого Волошина. Дом не сохранился, да и, собственно, мы сколько ни смотрели, самого адреса не было. Но вот такой она была, вот на такую улицу привезли, и с этого для маленького Макса Волошина начиналась Москва. Далее они переезжают, они часто меняли, это Медвежий переулок, все в центре Москвы, Москва не была такой расплывшейся, как сейчас, дамой, вот, и поэтому все концентрировалось в центре. Это более поздний фото, но вы знаете, с большим трудом нашли фотографию Медвежьего переулка. Ведь надо тоже понимать, что, ну, снимали, что Красную площадь в те времена, какие-то большие улицы, а вот какой-то Медвежий переулок, это вот уже надо было поработать, прежде чем найти. И это не дом Волошина, но это вот это такие дома его окружали, вот такая атмосфера двориков московских. Дальше Долгоруковская улица из воспоминаний самого Волошина. Это Подвиски, нынешний район на Новой Слободе у Подвисков. Это вот Новослободская станция метро, Долгоруковская улица. И, как он сам говорил, икона боярыни Морозовой. Потому что именно вот в это время, в 1982 году они на этой улице уже жили, Василий Суриков начинал работать именно там, рядом в Белгородской улице, над своей знаменитой картиной «Боярыня Морозова». И маленький Макс видел его однажды за мольбертом, во всяком случае об этом написано. Вот такой она была, представьте, нынешняя метро Новослободская, вот этот есть кусочек, посмотрите, что это было. Далее, из воспоминаний самого Максимилиана Александровича, он говорит так. Обстановка окраины Москвы, мастерские Брестской железной дороги, там, как сейчас бы сказали, в одном из офисов, а тогда это в конторе, работала мать Елена Атабальдовна. Вот заметьте, в те времена вроде бы не принято было женщинам работать, а вот она была такой удивительной женщиной. Вот, это вот Вагаль говорит, кстати, заметьте, окраины Москвы, да, как это он пишет, вот, да. Ваганькова, далее Кадынка, тоже старые фотографии, и он пишет дальше. Позже Звенигородский уезд от Воробьевых гор и Кунцево до Голицына и Савинского монастыря. Вот такой Максимилиан с мамой своей, Еленой Атабальной, кстати, какая красивая женщина. Всякий раз, когда я смотрю, думаю, удивительная женщина с сильным болевым характером. Максу с ней было непросто. Это известно из всех источников. Вот такая семья. А вот это как раз вот эти окраины Москвы. Это чуть более поздний период, но зато чем хорошо это фото. Здесь вот с правой стороны юный Максимилиан Волошин. Это на даче в Матвейково. И если прочитать сборник, есть такой, «Ювеналии», ранние стихи Волошина, там его дневник, то там есть стихи и надпись «Матвейково». То есть они написаны были именно вот в этом месте. А вот, пожалуйста, Воробьевы горы, дачные места бывшие. Посмотрите, где-то там вдалеке чуть-чуть просматривается Новодевичий монастырь и отсутствующий наш дом, в котором мы сейчас находимся. Это поразительно, когда ты смотришь вот на эти места и понимаешь, что еще ничего этого нет, а вот оно. Ну, а далее это, видите, я конспективно, заметьте, много упускаю, пропускаю. Причистенка, дом 32, Максимилиана Волошина мама определяет в очень знаменитую Поливановскую гимназию. И гимназия замечательная, там учились и Белый, и Брюсов, и будущий великий шахматист Алехин, и дети Льва Толстого, как известно, Лев Николаевич с семьей жил у нас в Камовниках здесь. И заметьте, еще раз, Причистенка, все Камовники. Мы еще к этому дому вернемся. Здесь он проучился всего лишь год, может быть, даже меньше. Не было средств, это была очень дорогая гимназия. И пришлось Елене Атабальдовне перевести Макса в первую московскую казенную гимназию. Вот таким он был гимназистом. Вот, пожалуйста, полюбуйтесь. Серьезный. А вот здесь начинается маленькое наше открытие. Вот то, что сделали мы, и вот в частности Александр Николаевич Гусев. Значит, посмотрите, у Владимира Петровича Купченко везде значится там адрес Волконка, 18, первая московская казенная гимназия. Ничего, вот это современная фотография дома, который якобы гимназия. На самом деле это не так. Видимо, ошибка вышла, и у великих бывают ошибки. А вот теперь смотрите, это панорама Москвы. Вот с краю справа дом, вот это действительно гимназия, первая московская казенная. Сейчас я покрупнее. Вот она, мы увеличивали там на фасаде надпись «Первая московская казенная гимназия». Дом сохранился, это. И на самом деле он находится по адресу большой, там рядом, близко, Большой Знаменский переулок, дом 2. Вот оказывается, как иногда бывает полезно заняться такой вот работой. Вот истинное здание гимназии. Вот современный Александр Николаевич сделал этот снимок. Сейчас там находятся офисы, но здание сохранилось, можно подойти, потрогать стены. Они говорят, хорошо сохраняют память. А вот это уже Проточный переулок, правда, более поздний фото, но вот чтобы увидели вот эту атмосферу, этот адрес появляется, там жила бабушка Волошина, Надежда Григорьевна Глазер по матери. И это южная конечность Новинского бульвара там, ну, в общем, тем не менее, это Проточный переулок. Он появляется где-то вот в начале 90-х, он немножко там пожил. Сейчас я вам покажу. Вот этот дом. Проточный переулок, дом 6. Он сохранился. Вот он, это снимок современный, сделан вот сейчас Александр Николаевич, он подходил. Мы с ним прохаживались по городу и где могли, точно проверяли, что есть, чего нет. Просто сказать, такую ревизию хозяйства московского заодно провели. Вот этот дом. И вот в этот дом он возвращается в 1897 году из Феодосии, где он заканчивал учебу в гимназии. Здесь поселяется у бабушки, когда он поступает в Московский университет. И самый интересный момент. У бабушки платят за квартиру. О чем мы узнаем из письма матери, который пишет, что вот он вовремя бабушке заплатил за квартиру. Ну, университет, надо сказать, что он без особой охоты учился. Вот старая фотография Московского университета, потому что он поступил на юридический факультет по настоянию матери.
Моя ошибка, 97-й год.
Да, там ошибочка вышла в надписи, но уж простите, мы, главное, что мы вам сказали, мы знаем, да, об этом. Вот. Он написал о том, что и студенты не соответствуют его представлению об уровне, какими они должны быть. Но зато университет это что? Это не только вот студенческое землячество крымское, куда вступает Волошин, это не только, так сказать, какие-то там студенческие потом и волнения, за которые его исключают из университета, но это московские театры. Это театр Корша, это театр Малый, это посещение им концертов в Дворянском собрании, ныне Дом Союзов. Это замечательный такой вот, я говорю, то, чем вообще русское студенчество жило еще сравнительно до недавних времен, когда были эти материальные возможности попадать на великолепные концерты в консерватории и так далее. Я, к сожалению, слишком дорого. А тогда вот, пожалуйста, вот студент Волошин. Таким он был. А вот это не случайно Басман и полицейский дом, потому что по результатам всех студенческих сходок он был арестован и где-то в районе 10 дней просидел вот этом Басманном полицейском доме. Это был тоже такой своеобразный опыт. Ну, далее он был выслан после первого такого, после исключения из университета, потом восстановился в университете через короткое время по настоянию матери, съездить успел коротко за границу, но потом все-таки уходит из университета и уезжает за границу. Вот надо вам сказать, что вот тот вот случай замечательный, когда человек, занимаясь самообразованием, вот у него нет корочки, диплома того самого, который сейчас так важна, но у него есть главное, и было главное. Он стал широко образованным и глубоко образованным человеком, многое знал, многое сумел понять, прочувствовать. И вот это все он получил во много вот своих заграничных этих поездок, из которых он возвращается в Москву в 1903 году, где поселяется в Большом Левшинском переулке в доме Ольги Михайловны Струковой. Ее сын Свободин был его другом Волошина тоже. Вот дом не сохранился, это, но мы сделали вот возможность посмотреть, каким был Большой Левшинский переулок.
Это угол Денежного. Угол Денежного.
Угол Денежного, да. Но, так, и вот этот 903 год, он чрезвычайно важен. Смотрите, даже такая маленькая, чуть-чуть круглая дата, 110 лет исполняется в этом году. Дело в том, что в этот момент, именно в этот приезд, он приезжает из-за границы с рекомендательным письмом Бальмонта и к Брюсову, и к своей семье, и к Белым, в общем, знакомится со многими людьми. Но это самое главное на тот момент, мне кажется, знакомство его со своей будущей женой Маргаритой Васильевной Собашниковой, художницей, начинающей, племянницей знаменитейших братьев-издателей Собашниковых. Очень такой своеобразный, необычный человек. Он, естественно, увлекается ею, они общаются много. Вот она, такая необычная внешность. Ее прадед породнился однажды со старейшиной бурятского племени. Отсюда вот этот разрез глаз, вот такое удивительное лицо. Вот таким он был в момент знакомства с Собашниковой, а познакомились они вот в этом доме. Это галерея Сергея Ивановича Щукина в Большом Знаменском переулке, дом 8, знаменитого коллекционера. И пришел он туда с Бальмонтами на выставку познакомиться с коллекцией. А Маргарита Васильевна Собашникова, она была родственницей Екатерины Бальмонт, жены Бальмонта. И вот таким образом произошло это знакомство. Хочу вам сказать, что этот дом прекрасным образом сохранился. Вот это его внутреннее убранство на тот период. Здесь даже видно, что это зал Матисса на этом фото. Вот. И дом стоит на том же самом месте. Там сейчас находится одно из подразделений Министерства обороны. Вот, что уж там внутри, теперь трудно сказать. Ну и дальше, куда еще в этот период он пишет, будучи увлеченным Маргаритой Васильевной, знаменитое стихотворение, портрет «Я вся тона в жемчужной акварели». Да, Вот. Еще в этот момент он пишет стихотворение «Балтрушайтесу», там, поэту, «К твоим стихам меня влечет не новость». То есть вот очень много связано вот с этим его приездом. И затем он уезжает за границу. И туда потом приезжает Маргарита Васильевна. Волошин много рассказывает ей о музеях, вводит ее в круг своих парижских знакомых. И, в общем, они в конце концов решают соединить свои судьбы, хотя Маргарита Васильевна очень боялась, что родители не позволят. Это был такой некоторый мезальянс. Вот. И возвращается Максимилиан Александрович 25 марта в Москву. Останавливается у Струковой вновь, но тогда люди часто меняли место жительства. На сей раз она уже жила в Большом Патриаршем переулке, этого дома нет, но вот вы видите, вот такой Большой Патриаршем переулок. Вот. И для чего? Он приезжает для того, чтобы 12 апреля соединить свою судьбу с судьбой Маргариты Васильевны Собашниковой. Вот в этой церкви святого Власия, в Большом Власевском переулке, церковь сохранилась, можно подойти к ней. Вот свадебная эта фотография. Состоялся этот брак. Они уезжают после этого свадебного путешествия. Затем возвращается уже где-то в конце августа, к сентябрю. И в это время поселяются они уже в квартире, останавливаются у Собашниковых на Поварской. Дома этого нет, но вот Поварская того времени. Вот. И здесь вот посмотрите внимательно на этот дом, на улице Большая Дмитровка. На ней много событий на этой улице, с ней связано будет с Волошиным. Как у меня со временем, у меня тут... А? Плохо, да? Все, значит... Ну, еще... Так, еще чуть-чуть покажу. Значит, это дом, где находился Большая Дмитровка, дом 15А. Сразу говорю, его сейчас нет. Он не выдержал борьбы с разрушением Москвы. Вот. И вот он достоял еще до похорон Сталина. Видите, вдоль его стены идет вот эта вот очередь. Здесь, в этом доме, находился литературно-художественный кружок знаменитый, где много раз выступал Волошин, в частности, и все свои приезды. Вот. Затем он снова уезжает, далее наступает 1910 год, очень важный для жизни Волошина в Москве, потому что в этом году, и он приезжает сюда в январе, в феврале выходит первая книга его стихов. Он уже к тому времени довольно известный поэт, все его знают, а книга первая выходит только в 1910 году в издательстве «Гриф» в Москве. Вот. Затем он вновь уезжает. В это время пишет много статей для газеты «Утро России». Вот здание, мы нашли фотографию, даже адреса не зная. Это было знаменитое здание, до которого...
Да, это известное место около редакции «Нового мира».
Ну вот, это была газета «Утро России». Да. И вот в 2010 году он поселяется в этом доме, большая, огромная, 8/15, дом сохранился. И вот именно из этого дома шел он в издательство «Мусагет» на Пречистенский бульвар, дом 31, где он знакомится 1 декабря с Мариной Цветаевой. Вот это замечательно. Вот из этого дома, именно в этом доме, потом пишет он ей свои знаменитые стихотворения «К вам душа так радостно влекома», потом пишет стихотворение «Склонив плечо, ладонь раскрыла». Отсюда он ходит в гости Цветаевой. А вот это вот самый дом, где был издательство «Мусагет», дом сохранился, с колоссальным трудом делали его фото, туда нельзя подойти, чье-то частное какое-то владение, но Александр Николаевич как-то так изловчился.
Ну, это Гоголевский, да?
Это Пречистенский.
Прямо напротив памятника Гоголя.
Вот таким он познакомился с Цветаевой. Вот видите, это входит к ней в трехкрупный, здесь, правда, изображен Сергей Эфрон, но вот в этой комнате, на этом диванчике, вот... Вполне они могли сидеть и
вот это рассуждать. Можно, я все-таки скажу, вот, можно Просто эта фотография, это открытие.
Да.
Вот никто не знал, очень мало фотографий вот этого переулка. И вот эта фотография в интернете оказалась.
Да, вот Саша Александр Николаевич вот нашел. Ну и далее уже 12-й год наступает, я тут пропускаю какие-то вещи. Вот он приезжает в Москву из Берлина и останавливается в квартире сестер Эфро, тогда они жили на Сивцевом в Рашке 19. Затем выступает на диспутах бубнового балета в политехническом. Вот сестры Эфрон, Елизавета, Лиля и Вера. И вот политехнически старая фотография совершенно здания политехнического. Затем он вновь приезжает через какое-то время, останавливается у них же в Кривоарбатском переулке. Все эти дома они называют обормотники. Вот это слово здесь много раз уже звучало. Вот эти обормоты, которые они только в Коктебеле, они в Москве были у них. Вот эти компании замечательные, с весельем. Вот в этом доме уже, вот именно сюда впервые приходит почитать свои стихи поклонница Волошина, гимназистка 8 класса Майя Кювилье, которая потом станет женой Ромена Ролана. Вот понимаете, какие удивительные судьбы и сплетения. Вот 12-й переход на 13-й год, 13-й год, вот сейчас это будет тоже столетняя годовщина. Вот Майя Кювилье, посмотрите на это фото. Талантливая девочка, поэтесса. Потом она была в замужестве Кудашева. Вот, ну и затем вот стала женой Ромена Ролана. И вот еще один адрес, дом сохранился, и те дома, которые я показывала, сохранились. Малая Молчановка, дом 8, здесь тоже жили сестры Эфрон, они переезжали, и здесь жила Елена Атабальдовна и Максим Ильян Александрович. И в этом доме, они сами писали, что это было потрясающе, мы жили одной большой дружной семьей. К ним постоянно приходила Марина Цветаева с Сергеем Эфроном, приходил Алексей Толстой, который жил в этом же доме. Вот понимаете, вот можно подойти, подержаться за входную дверь. Дом со львами у входа. Подойдите, подержите за этих львов, они не укусят, они не страшные. Вот это как раз фотография, сделанная в квартире этого дома. Здесь на фотографии мать Волошина, Елена Атабальдовна. Кто там еще будет?
Марта Нахман. А вот эти двое пока и не определяют. Вот только Марта Нахман.
А, ну будет.
Это художник.
Да, художник.
Так. Ну и вот дальше мы вновь возвращаемся на Большую Дмитровку. Это уже 16-й, ну в 13-м году много событий было для Волошина с Москвой, не очень приятных. Он после того, что в музее, в Третьяковской галерее один человек, не совсем психически уравновешенно, изрезал картину Репина «Иван Грозный», «Сын его Иван». И все, конечно, жалели Репина, ну и Волошин говорил, что он понимает, что это трагично, но он начал по-своему разбирать эту трагедию. Он подошел с другой стороны, почему этот человек другие картины не тронул, а именно эту. И он начинает рассуждать, пишет статью, выступает на диспуте в политехническом по этому поводу. Его начинают травить за то, что вот он не защищает как бы вот Репина, а так себя ведет. Он уезжает в Коктебель, за границу, возвращается в 16-м году, уже в конце, поселяется в квартире Рогозинских на Арбате. Наступает 17-й год, он встречает, 17-й год в январе, происходит выставка его акварелей. Вот эти два дома сохранились, смотрите, это Большая Дмитровка, дом 11, вот этот дом, тот, что повыше, дом 9, а рядом с ним дом 11. Там была выставка «Мир искусства» в художественной галерее. Этот дом сохранился. А рядом в доме номер 9 жил поэт Евгений Лан и Гандауров. Да, Гандауров, о чем уже шла речь. Вот она, Большая Дмитровка, сколько всего связано. Далее наступает февральская революция, и как раз в это время в Москве оказывается Волошин. И когда же у него рождаются первые строки «В Москве на Красной площади толпа черным черна, дрожит от поступи кремлевская стена». Вот впечатление этой фотографии того периода. Вот затем он уезжает, тяжелейшие годы гражданской войны он проводит в Крыму. Очень, ну это целое, и возвращается только в 24-м году в Москву, где останавливается в квартире начальника Ярославского вокзала, кстати, поэта. Это фамилия его Кравец. И затем он приходит к Луначарскому в наркомпрос, а потом по приглашению Каменева, вернее его жены, приходит в Кремль, где в квартире Каменева читает свои стихи о революции в присутствии, значит, Бухарина, Зиновьева, говорят, Дзержинский там был. Ну, эти стихи они вряд ли могли принять. Вот кто из вас читал или прочтет еще, вы поймете, что какое впечатление они должны были оказывать на тех людей, которых я только что назвала. А он надеялся издать эти стихи на правах рукописи, но этого не произошло. Вот таким он был. Вот это как раз рисунок 24-го года. Вот он Каменев, вот он тогдашний нарком просвещения Луначарский. И самое главное событие, о котором он говорил в 24-м году, он в историческом музее познакомился с только что отреставрированной иконой Владимирской Божьей Матери, и он несколько часов провел возле этой иконы, сказал, что это главное впечатление от этого приезда. Вот. Ну и затем наступает 27-й год, он вновь приезжает в Москву, останавливается вот здесь, в Померанцевой переулке, я уже останавливается он у Шервинских, это врач, и сын его, вот Сергей Шервинский, здесь сидит в таких белых одеждах. Вот. И в этот именно свой приезд, и в первом же 24-м приезжал с Марией Степановной Заболоцкой, тогда она еще была Заболоцкой, это его вторая жена, а вот в 27-м году он оформляет окончательно брак с ней. И опять-таки, вот смотрите, он первый раз венчался у нас в Хамовниках, это в Хамовниках, церковь в Большом Власевском, и в Хамовническом ЗАГСе он оформляет свой брак.
И развод.
А?
И развод.
И развод, кстати, потому что они еще не были в разводе с Маргаритой Сабажниковой до момента вступления его во второй брак. Вот. Но самое интересное происходит сейчас, как замыкается круг. Помните здание гимназии Поливановской? Так вот, почитайте, выставка акварели, это вот в этот его последний приезд в Москву, будет происходить в ГАКУ, Государственная академия художественных наук. Так вот, она, эта академия, размещалась в здании бывшей Поливановской гимназии. И вот там же, вот вы видите фото с этой выставки, где состоялась последняя его встреча, можно так сказать, с Москвой.
Ошибка,
27-й год. Да, 27-й, тоже ошибка здесь. Вот, и, собственно, круг замкнулся. Вот начиналось и закончилось. Вот моя Степановна, вторая его жена, и вот он уходит от нас. Вот, дорогие друзья, простите, вот хоть я тут всех по времени, но постаралась показать это вам.
Можно вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, сколько выяснилось ли, кого же он платил в 1897 году своей бабушке?
А, вы знаете, там не было этого сказано, там просто было написано так. Типа, мама, не волнуйся, бабушке я за квартиру заплатила. То есть вот такие слова.
А можно еще уточнение? Весина бывает там, где был Миха, он был в гостях у Булгакова. Большая пироговка 35.
Да вот я же сказала, что я очень кратко, он не только в гостях у Булгакова, все эти адреса у нас есть. Я на самом деле
материал. Без всякой мемориальной таблички.